Мы продолжаем изучать послание к иудеям. Сегодня у нас 8 глава этого послания. Прочитаем первые 2 стиха, а потом вернемся в 7 главу, чтобы увидеть контекст этих первых 2 стихов. Раньше мы уже говорили, что разбивка на главы в послании к евреям, в послании к иудеям, крайне неудачная, поскольку эта разбивка постоянно разрывает главную мысль, которую хочет донести автор своим возлюбленным братьям, участникам в небесном звании. Итак, читаем 1-2 стих 8 главы. «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь, святилище и скинии истиной, которую воздвиг привечный, а не человек». Итак, мы видим, что начало 8 главы подводит итог сказанному выше и выделяет ту главную мысль, которую автор этого послания хочет донести до своих братьев-иудеев, которые будут читать и слушать это послание. И суть этой главной мысли, как мы видим, в том, что Всевышний, спустя примерно 500 лет, как мы говорили на прошлом уроке, спустя примерно 500 лет после того, как у горы Синай, после греха золотого тельца, Всевышний повелел Моше приблизить к себе Аарона и его сыновей и сделать их священниками Всевышнего вместо первенцев. И в то время он дал как раз закон служения в скинии по образу с вот этим посредническим служением левитского священства. Так вот, главное, что спустя примерно 500 лет после этого события Всевышний через царя Давида, у нас это 109-й псалом, клянется господину царя Давида и дает клятву в том, что этот господин царя Давида, а речь идет об Амашейхе, сыне Всевышнего, назначается навеки священником по чину Малхи-Цедека. Прочитаю еще раз 109-й псалом с 1 по 4 стих. Псалом Давида. «Сказал Привечный господину моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Привечный из Сиона. Господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов в благолепии святыни. Из чрева преждеденницы подобно росе рождение твое. Клялся Привечный и не раскается. Ты священник вовек по чину Малхи-Цедека». А поскольку закон служения в скинии по образу, который апостол Павел называет законом, данным после, по причине преступлений, был дан именно до времени прихода Амашиаха, сына Всевышнего, в этот мир, то становится понятно, что с того момента, как Иешуа Машиах получает вот это звание по чину Малхи-Цедека навеки, то, значит, и закон служения в скинии должен быть изменен, как об этом говорит автор послания к иудеям в 11-12 стихе 7 главы. Прочитаю. Написано: «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Малхи-Цедека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона». Вот это и есть та главная мысль, которую хочет подчеркнуть автор послания к иудеям в начале 8 главы, как написано: «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Он и есть священнодействователь, святилище и скинии истины, который воздвиг Привечный, а не человек». И дальше автор послания к иудеям продолжает объяснять разницу между священством по чину Аарона и священником по чину Малхи-Цедека и связанной с этим переменой закона. 3 стих. «Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы и сей, то есть речь идет об Амашехе, также имел что принести». Вся книга Вайкра, Левит, дает нам законы служения для священников в скинии по образу. И когда мы изучали эту книгу, мы постоянно подчеркивали, что все это образы, которые объясняют нам законы служения в скинии истины. И когда мы читали о чистых животных без порока, которых нужно было приносить в жертву всесожжения, или в жертву за грех, или в мирную жертву, то мы постоянно подчеркивали, что все эти животные являются образами человеческой души. Ну, за исключением жертвы за грех, которая является этой совершенной жертвой Йешуа Машеха за нас. А жертва всесожжения и мирная жертва – это все образы нашей души, которую мы посвящаем на служение Всевышнему. И вот здесь, в 3 стихе, автор послания к иудеям также, ссылаясь на законы служения в скинии по образу и беря их за основу законов служения в скинии истины, говорит: «Потому», вот это «потому» оно как бы связывает закон служения в скинии по образу с законом служения уже в истинной скинии. И он говорит: «Потому нужно было и Амашеху Йешуа принести жертву». Вот это «потому» как бы обоснование, именно основываясь на законе служения в скинии по образу. И возникает вопрос: а что это все значит? И вот дальше автор послания будет объяснять, почему «потому». И самое важное, что нам здесь нужно увидеть, так это то, что автор послания к иудеям, раскрывая законы служения уже в скинии истинной, берет за основу законы служения в скинии по образу. И дальше раскрывает нам духовный смысл этих законов. Именно об этом мы и читаем дальше. Смотрите, 4 стих. «Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником». Это понятно. Потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. И вот 5 стих. «Которые служат образу и тени небесного». Вот именно здесь мы видим подтверждение тому, что все законы служения в скинии по образу являются тенью, то есть отображением здесь, в этом материальном мире, законов служения в истинной скинии. Помните, мы это слово «тень» уже слышали. Тень будущих благ, да, а тело в Машиахе. Так вот, смотрите, насколько важна тень. Автор дальше говорит: «Который служит образу и тени небесного, как сказано было Маше, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Другими словами, и сама скиния, и все законы служения в этой скинии по образу, на понятном нам, видимом образе, раскрывают нам не что иное, как законы служения в истинной скинии. А иначе как понять вот эти слова? Сказано было Моше: смотри, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Раньше мы об этом говорили, основываясь на сказанном апостолом Павлом в 10 главе 1 послания Коринфян. Мы говорили, что все это образы, а написано нам для наставления, достигшим последних веков. А вот теперь мы видим реальное подтверждение этим нашим пониманием и выводам здесь, в 8 главе послания к иудеям. Таким образом, когда мы говорим о перемене закона, который должен быть связан с переменой священства, то есть священство поменялось, значит, должна быть и перемена закона, то, по сути, мы говорим о том, что теперь нам нужно через вот эти образы скинии и законы служения в этой скинии, через все это увидеть истинную скинию и законы служения в ней, потому что эти законы отображают то истинное служение в истинной скинии. И не просто увидеть, а начать служить Всевышнему в своих внутренних храмах. Именно по этим законам. И именно в этом суть превосходства Нового Завета, ходатаем которого соделся Йешуа Машиах, наш первосвященник, по чину Мелхиседека, как об этом написано дальше, 6 стих. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай Завета, который утвержден на лучших обетованиях». Вот здесь очень важно нам понимать суть лучших обетований Нового Завета сравнении с Первым Заветом. Дело в том, что сегодняшние учителя в Римской христианской церкви используют вот эти слова «Новый Завет, утвержденный на лучших обетованиях», ну, как заклинание, совсем даже не понимая суть этих лучших обетований. И я это говорю потому, что сам был свидетелем того, как моя супруга пыталась объяснить одному очень продвинутому прогрессивному служителю здесь, в Латвии, в одной из церквей, ну, по сути, казалось бы, простую мысль о сути этих лучших обетований, на которых утвержден Новый Завет, в сравнении с Первым Заветом, который апостол Павел называет заветом, рождающим в рабство. В общем, эта переписка длилась больше 2 недель. И в конечном итоге этот пастор все равно не смог это принять. Что не смог принять? По сути, вот эту простую мысль лучших обетований, на которых утвержден Новый Завет в сравнении с Первым Заветом. Она очень простая, эта мысль, она заключается в том, что в Первом Завете 10 речений Всевышнего, которые являются содержанием этого Завета со своим народом, были записаны на каменных скрижалях. А в Новом Завете эти же 10 речений будут записаны на сердцах тех, кто вошел в его народ. А по сути речь идет, там дальше будем смотреть у пророка Ирмиягу, о доме Израиля. И это как раз то, о чем апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, 3 глава, я прочитаю 2-3 стих. Написано: «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками, вы показываете собой, что вы письмо о Машиахе, истинного о Машиахе, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных». А что было записано на каменных скрижалях? 10 речений Всевышнего. Это содержание завета, который Всевышний заключает со своим народом. Так вот, это теперь записано не на скрижалях каменных по Новому Завету, а на плотяных скрижалях сердца. Вот именно в этом суть лучших обетований. Читаем дальше, 7 стих. «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». И возникает вопрос: а в чем недостаток Первого Завета? Ну, для этого достаточно вспомнить, что произошло именно в то время, когда Всевышний произносил свои 10 речений, которые являются содержанием, я бы сказал, Вечного Завета. В общем-то, мы совсем недавно очень подробно об этом говорили, но если коротко, то недостаток Первого Завета заключается именно в том, что народ отказался от личного водительства Духом Всевышнего именно в то время, когда прозвучали эти 10 речений. Книга Дворим, 5 глава, 23 стих и дальше написано: «И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали: вот показал нам Привечный Всесильный наш славу свою и величие свое, и глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Всесильный говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глаз Привечного Всесильного нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога Живого, говорящего из среды огня, как мы, осталась жива? Приступи ты, это не к Маше обращается, и слушай все, что скажет тебе Привечный Всесильный наш. А что, Маше разве не из такой же плоти и крови, как и они? И ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Привечный Всесильный наш, и мы будем слушать и исполнять». Вот здесь мы видим, народ отказался слушать голос Всевышнего в своем сердце, а в результате этого остановился процесс устроения их сердец в обители для Всевышнего. Именно тот нерукотворный храм, о котором идет речь. И именно в результате этого отказа народа от водительства Духа Всевышнего, Всевышний принимает решение дать народу закон служения в скинии по образу, который теперь будет действовать до времени пришествия Машиаха в этот мир. И как мы говорили уже ранее, это решение Всевышний принимает именно потому, что он поклялся, не просто сказал слово, а еще и поклялся Аврааму, отцу нашему, сохранить его потомков. И дальше, продолжая раскрывать суть лучших обетований, на которых утвержден Новый Завет, автор послания к иудеям говорит, 8 стих. Но пророк, укоряя их, говорит, их это сынов Израиля, ну за то, что они отказались от личного общения, каждый со Всевышним, слушать его голос. Вот наступают дни, говорит Привечный, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иегуды, обратите внимание, с домом Израиля и с домом Иегуды Новый Завет. Не с церковью из язычников, не с римским христианством. Не такой завет, как я заключил с отцами их в то время, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Обратите внимание на эти слова «я пренебрег их». Даже здесь мы видим то, насколько глубоко теология замещения и ненависть к еврейскому народу пропитала сердца теологов римского христианства. Хорошо, что еврейский народ сохранил до наших дней Тору и пророков на языке оригинала, из которого не ушла ни одна йота, ни одна черта. Так вот, если смотреть то, как Всевышний говорит эти слова через пророка Иеремиягу, то там нет слова «пренебрег их», то есть взял и отказался от них. Там написано «хотя я оставался в союзе с ними». Подумайте, что ждет тех людей, которые убавляют или прибавляют что-либо к тому, что сказал Всевышний, из того, что он не говорил. Читаем дальше. Автор послания продолжает цитировать пророка Иеремиягу, 10 стих. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Привечный. Вложу законы мои в мысли их». Вот здесь, если смотреть оригинал текста на иврите, то написано «натати», то есть «вложу», «тарати», «тору мою», «бекирбам», «внут их». Другими словами, именно ту Тору, которую Всевышний дал Моше для научения своего народа, как написано в 24 главе книги Шмот, 12 стихе, «и сказал Привечный Моше, зайди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и Тору, и заповеди, которые написал для научения их». Вот именно все это Всевышний обещает теперь вложить во внутренность своего народа и написать не на каменных скрижалях, а на наших плотяных сердцах, как дальше написано. «И напишу их на сердцах их, и буду им всесильным, а они будут моим народом. И не будет каждый учить ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Привечного, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну боли». Итак, первое, что очень важно отметить, так это то, что все лучшие обетования, на которых утверждается Новый Завет, они как раз вот все здесь, относятся к дому Израиля, а не к церкви из язычников, не к римскому христианству. И суть этих обетований в том, что Тора Всевышнего будет вложена во внутренность, написана на сердцах народа Всевышнего, принадлежащего Дому Израиля. И Всевышний будет всесильным каждого в Доме Израиля. А мы говорим, что суть имени Израиль – это правящие силы Всевышнего. И они будут народом всесильного. Никто не будет учить друг друга, говорить «познай Привечного», но все лично будут знать Всевышнего, и Всевышний простит все грехи Дома Израиля. А мы понимаем Исаия 53 глава именно через познание Машеха Иешуа, когда он становится мыслями их души, а через это Всевышний становится их всесильным. Вот так и выглядят лучшие обетования, на которых утвержден Новый Завет. Чем они отличаются от тех обетований, которые были в Первом Завете? Тем, что там на каменных скрижалях написано было все. И все в образах. А здесь все по-настоящему, внутри человека. И это и есть та нерукотворная скиния, которую созидают руки Всевышнего. Последний стих 8 главы подводит итог сказанного выше о преимуществах Нового Завета в сравнении с Заветом от горы Синайской, рождающим в рабство. Прочитаем 13 стих. «Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Из содержания всей 8 главы становится понятно, что ветхость Первого Завета именно в том, что сама скиния сделана руками людей и сделана в соответствии с тем образом, который Всевышний показал Моше на горе. Но о Машиах, будучи первосвященником вот этих будущих благ, как об этом будет написано чуть дальше, в следующей главе, он как раз приходит именно с вот этой нерукотворной скинией, которая в конечном итоге, когда вот эти будущие блага, исполнится, совершатся, то она будет выглядеть именно так, как написано в книге Откровений апостола Иоанна в 21 главе. Я прочитаю 2-3 стих. Написано: «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния всесильного с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам всесильный с ними будет всесильным их». Вот здесь и следует сказать: во имя Иешуа Машиаха, амен. Но в заключение этого урока я хочу еще раз обратиться к братьям и сестрам, которые все еще находятся в Вавилонской блуднице и поклоняются другому Иисусу как Богу. Послушайте, если вы действительно любите Бога, то вы должны любить и Его Тору, которая вечна и неизменна, так же, как и сам Всевышний, которая через образы нам раскрывает суть истинного служения в истинной скине, нерукотворной. И если мы хотим познать эти законы, то кроме Торы нигде мы об этом не можем узнать. Поэтому посмотрите еще раз на вот эти стихи, которые я сейчас зачитаю, которые вырваны из контекста и ложно истолкованы, в конечном итоге привели и вас, и тех, кто рядом с вами, к другому Иисусу, который отменил Тору и сказал, что от закона проклятие. Посмотрите еще раз на эти стихи, посмотрите на них в свете вот этого истинного понимания, которое было раскрыто выше, и сделайте для себя правильные выводы. Вот эти стихи. Послание евреям, 7 глава, 12 стих, написано: «Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона». И весь вопрос в том, какого закона. Также там в 7 главе 19 стих: «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Какой закон ничего не довел до совершенства? Вопрос. Вы должны понять, что здесь под словом «закон» идет речь не о Торе Всевышнего, как учении о свете, а именно о законе служения в скинии по образу, с посредническим служением левитского священства, который был дан на время до прихода Иешуа Машиаха в этот мир. И еще один стих, 13 из 8 главы, которую мы сейчас закончили, разбор 8 главы. «Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Если вы внимательно прослушали сказанное выше, а еще лучше, если вы прослушали все комментарии, начиная с первой главы, то тогда вы поймете, что под Ветхим Заветом автор послания к иудеям подразумевает не Тору Всевышнего, а завет от горы Синайской, который апостол Павел назвал заветом, рождающим в рабство. И все потому, что народ в то время отказался от личного общения с Духом Всевышнего и устроения себя в обитель для Всевышнего. А Всевышний по причине клятвы, данной Аврааму, ради того, чтобы сохранить потомков Авраама до времени пришествия Иешуа Машиаха в этот мир, его первый приход, именно по этой причине дает закон служения в скинии по образу. Но поскольку этот закон был дан до времени пришествия Машиаха в этот мир, то со вступлением Иешуа Машиаха в должность первосвященника по чину Малхицедека должно прийти и перемене закона. И вот здесь автор объясняет в 8 главе всю суть перемены этого закона. Другими словами, именно взамен закона служения в скинии по образу должен прийти закон служения в скинии истины. А по сути идет раскрытие через законы служения в скинии по образу раскрытие законов служения в скинии истины. И в этом суть 13 стиха. «Говоря новый, показал ветхость первого, обветшающее и стареющее близко к уничтожению. Аминь.